свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портник. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Лето – время Крыма. Все вспоминают о полуострове. Даже президент Украины Виктор Янукович решил отметить свой очередной победный день рождения именно здесь, в одной из крымских резиденций, и провести часть отпуска в Крыму. В Крым приезжают отдыхающие из России, Украины, других стран. Но совершенно очевидно, что для современной Украины Крым – это не просто зона отдыха. Крым – это еще и целый клубок сложнейших политических проблем и экономических противоречий. И последний год, можно сказать, последний крымский сезон продемонстрировал, насколько серьезны эти противоречия и на какие отчаянные шаги готово идти нынешнее крымское правительство, руководимое ближайшим соратником Виктора Януковича Василием Джарты, для того, чтобы утвердить власть Киева во всех политических и экономических, так сказать, аспектах жизни Крымского полуострова. О крымском политическом сезоне, о том, какие новые проблемы могут возникнуть на полуострове в связи с политикой нынешних его властей, мы поговорим сегодня в эфире «Радио Свобода» с нашими гостями. У нас на связи два известных крымских журналиста, корреспондент газеты «Коммерсант Украины» в Крыму Заира Кадыров. Здравствуйте, Заир.
Добрый день.
И мой коллега, корреспондент Украинской службы «Радио Свобода» на полуострове Владимир Притула. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Ну вот, хотелось бы, чтобы в начале нашего разговора, господа, вы, в принципе, сказали, есть ли какие-то такие очевидные итоги нынешнего крымского политического сезона? И вот что это был сезон? Сезон упорядочения власти, сезон консолидации власти в руках господина Джарты и его ближайшего окружения, или это все же сезон неких противоречий, которые были выявлены в последний месяц? Заир, давайте с вас начнем.
Скорее, это сезон построения вертикали власти, наподобие той, что сейчас выстроено в центре, в Киеве, по отношению с другими регионами. Также и здесь, в Симферополе, с приходом Василия Джарты, а он уже почти полтора года является председателем Совета министров автономии, центр тяжести перешел именно к исполнительной власти, тогда как раньше парламент Крыма выполнял эту функцию, то сейчас правительство Крыма перетянуло на себя все рычаги. Поэтому все, что касается Крыма, все актуальные вопросы, все события, они непосредственно связаны с решением главы крымского правительства господином Джарты. И без его ведома ничего на полуострове сейчас не происходит. Вот ему удалось за это столь небольшое время суметь заявить о себе, суметь, скажем так, подтеснить крымскую элиту и стать полноправным руководителем автономии.
А вот объясните, Владимир, как это могло, в принципе, так легко удастся пришлому человеку, человеку из Макеевки, пригорода Донецка, так легко стать хозяином полуострова, на который раньше представители крымской политической элиты никогда не впускали чужаков, и даже некие попытки их туда внедрить, а вот помню такую попытку, когда первый президент Крыма Юрий Мешков назначил премьер-министра москвича Евгения Сабурова, или президент Украины Виктор Ющенко назначил главой крымского правительства своего соратника тогдашнего Анатолия Матвиенко, все они заканчивались отъездом варягов из Крыма.
Да, ну, в первую очередь Матвиенко был ассоциировался крымчанам с украинскими националистами ужасными, как и Виктор Ющенко. А Сабуров это был такой либерал, ельцинист, и поэтому он тоже был чужой для Крыма и крымчан. Преимущественно крымчане все-таки это послевоенные переселенцы, их потомки, люди, которые сюда переселялись под жестким контролем советской власти, идеологическим и административным, и контролем специальных служб. Я думаю, что в Крыму был создан этот советский народ, о котором писали в Конституции, последней Конституции Советского Союза, где указывалось, что вот создан советский народ. И я думаю, что вот эта вот часть сообщества, новое сообщество в Крыму во многом было создано. И крымчанам, в принципе, надоело жить вот в таком бардаке, в политическом, экономическом. Коррупция, постоянная борьба этих крымских кланов, постоянные какие-то дрязги между Симферополем и Киевом. И тут пришла понятная власть, сильная рука, которой давно ожидали большое количество крымчан. Поэтому так легко, мне кажется, донецкие и заместили собой крымскую элиту, убрали крымскую элиту. И мы видим, что вот последние полгода это не только, это в принципе закончилась зачистка крымской элиты, концентрация всей власти исполнительной и представительные в руках пришлых, в руках условной этой донецко-макеевской группы, условной, потому что на самом деле там не только выходцы из Донеччины, там даже галичане есть, поэтому... А с другой стороны, видим, вот последние годы, последние полгода, это и Василий Джерпин показал, что он может добиваться поставленной цели и отодвигать от крымской кормушки, от крымской, от Крыма и своих киевских соратников по партии. Мы видим конфликт с Василием Харой, где побеждает Джерты. Мы видим, как продавливались отдельные законы по Крыму в Верховной Раде Украины. Поэтому Джерты показал, что он хозяин не только в Крыму.
Заир, вот Владимир говорил о советском народе, который появился в Крыму в результате фактически искусственного такого вот переселения людей на полуостров в результате депортации оттуда коренных народов Крыма. Мы прекрасно понимаем, что важной частью крымского политического пейзажа в последние годы, можно сказать, последние десятилетия, стали крымские татары. Их возвращение на полуостров так или иначе определяет политическое лицо Крыма. И будущее Крыма так или иначе связано с тем, насколько безболезненно, насколько гармонично пройдет процесс возвращения крымско-татарского народа на свою историческую родину. И, насколько я понимаю, вот тоже это последние месяцы ситуации, развития политической ситуации в Крыму, они показали, что новое крымское руководство, вначале в принципе не желавшее обращать внимание на крымско-татарскую проблему, тем не менее начал относиться к ней, по-моему, более, по крайней мере, более внимательно. Я бы не сказал более адекватно, но более внимательно это точно.
Да, это так, Виталий. Если вначале были попытки силой, может быть, ультиматумом решить какие-то проблемные вопросы, как пример, это прошлогодняя несостоявшаяся встреча представителей Меджлиса с президентом Украины Виктором Януковичем здесь, в Симферополе, в августе, когда представители Меджлиса, в частности, Мустафа Джамилев, Рифат Чубаров, просто-напросто отказались участвовать в формате, который предложила администрация президента, то есть с участием оппозиционных Меджлису сил, то после того, как руководство Меджлиса отказалось, правительство Крыма поняло, что здесь необходим диалог прежде всего, и понимает, что именно крымско-татарский этнос является определяющим фактором для стабильного развития автономии. После этого удалось, опять же, наладить какой-то конструктивный диалог. Здесь я бы отметил прошедшие выборы на местном уровне. Опять же, не без подачи из Киева, то выборы показали, что они не имеют значимой поддержки среди крымских татар, поэтому в любом случае необходимо опираться на мнение Меджлиса и силу, которую он поддерживает. Ну, в данном случае это рух. После того, как выборы прошли, начались попытки наладить конструктивные отношения. Мы видим, как разрешилась ситуация с выделением земли под строительство соборной мечети после 7 лет споров, судебных тяжб, когда городской совет Симферополя сначала согласился в 2004 году, затем изменил свое решение. Но непосредственно Василий Джерты, и это отмечает сам господин Джамилев, что непосредственно при его участии удалось решить эту проблему с выделением земли под соборную мечеть, где в скором времени начнется строительство. Также сдвинулась с мертвой точки еще одна болевая проблема – это самозахваты. Это достаточно актуальный вопрос. Если вы видели, очень много в пригороде Симферополя, в различных районах, так называемых, по одному типу построенных домиков, но это таким образом представители крымских татар выражают свой протест, несогласие с действиями властей, которые отказываются выделять земельные участки. И, опять же, при непосредственном участии Василия Джерты удалось таки сдвинуть эту проблему, и сейчас вот есть ряд примеров, когда в ряде районов выделяются целые массивы, площади для дальнейшего строительства. Но вместе с тем нельзя сказать, что здесь полностью идет понимание, поскольку недавно руководство Меджлиса заявило о притеснении крымских татар в органах власти. власти. Есть примеры, когда идет сокращение в рамках так называемой административной реформы, объявленной президентом, и под сокращение попадают очень многие представители крымских татар. И об этом заявлял Джемилев, и он акцентировал на том, что так диалог не может строиться. Поэтому посмотрим сейчас, да, мы видим определенные более-менее мягкие отношения между руководством Совета Министров и Меджлиса, но как долго они продлятся, тут большой вопрос.
Вот то, что происходит сейчас между Меджлисом и крымским правительством, Владимир, это означает, что Джарты себя проявляет уже как политик, не только как бизнесмен, так сказать, на воеводстве?
Сложно сказать. На самом деле, я скажу, что я вижу две причины, почему Василий Джарты идет на диалог, и такой достаточно плодотворный диалог с Меджлисом. Первое, он действительно прагматик. Он прагматик, и поэтому он понимает, что без стабильности в Крыму невозможно решить большинство крымских проблем, невозможно решить проблемы, вопросы инвестиций, в том числе иностранных, и инвестиций из центрального бюджета. Поэтому эту проблему нужно было решать, этот диалог нужно было вести. И кроме того, нужно учитывать, что на Украину оказывается сильнейшее давление западных стран, европейских стран в отношении крымских татар. Американская сторона внимательно следит за ситуацией в Крыму, за ситуацией вокруг крымских и крымских татар. ОБСЕ, Верховный комиссар по правам национальных меньшинств. И поэтому я думаю, что еще вот этот аспект очень важен. И я тоже соглашусь с Заиром, что не все так безоблачно. Проблемы не только с кадровым, с кадрами крымско-татарскими, которые действительно вытесняются, но здесь все крымские кадры вытесняются, здесь можно объяснить. А, например, с гуманитарной сферой впервые за последние 20 лет закрылась крымско-татарская газета, и одна из двух крымских газет, которая выходит на крымско-татарском языке, из-за того, что Киев прекратил финансирование. Киев прекратил финансирование практически всех гуманитарных проектов, связанных с развитием крымско-татарского языка, культуры, образования и так далее, поскольку прекратила деятельность государственная программа поддержки возвращения и обустройства крымских татар после депортации. Поэтому вопросов, проблем очень много, но действительно важно, что такой диалог ведется. И при этом и Мустафа Джемилев, и Василий Джарты не скрывают, что они очень прохладно друг к другу относятся, как политики. Но они вынуждены этот диалог вести, и он действительно проходит.
Ну, вот тут, вот, Владимир, вопрос того, что крымская власть пытается показать себя законодательницей мод не только в отношении с крымскими татарами. Вот та же ситуация, которая произошла с водружением креста в Феодосии, показала, что крымские руководители готовы бороться и с русскими такими вот радикальными организациями в Крыму, чего не было раньше.
Ну, я хочу сказать, что на самом деле не сильно различает в крымском правительстве русские, не русские, пророссийские, еще какие-то. То есть идет борьба с любыми проявлениями радикализма. И поскольку пророссийские радикалы более активны, то, естественно, им больше и достается. Но, с другой стороны, мы вспомним осуждение, например, к реальному сроку в 4 года короля самозахватов Даниила Аметова, который возглавлял одну из самых радикальных таких групп в крымско-татарском движении, которые могли вывести не сотню крымских татар, а тысячи крымских татар на улице, которые не подконтрольны были Меджлису. Мы видим осуждение, правда, пока только к большому штрафу, но и лидера казачьей группы «Соболь» Виталия Храмова, который выступал с ксенофобными заявлениями, разжигающими межнациональную рознь и против крымских татар, и против иудеев, и так далее. Мы видим сейчас очень жесткие действия правоохранительных органов против казаков в Феодосии. Достаточно жестко действовали правоохранители и местные власти против участников тоже пророссийских протестов недавно в Симферополе, когда уже после событий в Феодосии. Если бы среди украинских организованных групп организаций были какие-то радикалы, то я думаю, что им тоже бы досталось и тоже очень жестко власть бы действовала и против них.
Вот, Заир, то, что фактически произошла такая ситуация, да, с этим феодосийским крестом, и там эти пророссийские радикалы обвиняли Джарты и Джемилева вместе, да, они выкрикивали их фамилии, что Джарты идет на поводу Джемилева и так далее. Но это, с одной стороны, возможно, может кому-то нравиться, что вот такая вот ситуация, да, а с другой стороны, ведь понятно, что речь идет вообще о политической активности как таковой. Что крымская власть, в принципе, старается сделать из Крыма такое политическое кладбище, если угодно. И сегодня, допустим, там будет с этими радикалами, завтра с какими-нибудь другими политическими организациями.
Ну, вообще, тема с крестами, она как-то так вновь неожиданно возникла. Если это было актуально 10 лет назад, но тогда поняли, к чему это может привести, к необратимым последствиям, поскольку есть ряд справедливых возмущений не только со стороны крымских татар, как представителей мусульманской веры, но и других конфессий. То есть перестали вообще вот так безосновательно ставить по дорогам эти кресты. Сейчас же опять стали это делать. Для чего? Ну, тут можно смотреть, кого представляют в данном случае организаторы всего этого действия. Тот же господин Храмов, тот же господин Юрченко, все эти так называемые представители казачьих организаций не раз были замечены в подобного рода акциях, в бахчисарайских событиях вокруг рынка Азизлер, в судакских, ну и в ряде других. И, кстати, тот же господин Храмов, Владимир, сказал, что он был оштрафован, опять же, за ряд ксенофобских высказываний в отношении крымско-татарского этноса. Поэтому сейчас это вот, знаете, ну, не случайно происходит приезд первого президента, столкновение в Феодосии на почве демонтажа религиозных символов и так далее, и так далее. Да, я отмечу, что жестко действует власть, но, опять же, Джарты необходима стабильность на полуострове, и он готов добиваться ее любыми способами. А стабильность – это залог того, что в Крым придут инвесторы, Крым не будет отпугивать отдыхающих, поскольку сейчас разгар курортного сезона, и крымская власть говорит о том, что мы открыты, приезжайте, отдыхайте, а такие подобные провокации, они только идут в минус для Крыма и не в лучшем свете показывают руководство автономии в Киеве, прежде всего.
Скажите, Владимир, вот то, что действительно Заир вспомнил о первом президенте Крыма Юрии Мешкове, да, который, насколько я понимаю, достаточно давно уже не участвовал в политической жизни полуострова, а тут приехал и прямо с претензиями на роль некоего нового такого лидера русского движения Крыма. Это случайность? Такие попытки политического пенсионера напомнить о себе? Или же Юрий Мешков, как бы, можно опираться на некую поддержку каких-то сил политических в Крыму? Или, может быть, не в Крыму?
Мне кажется, очень много версий высказывается о том, что случайно или не случайно вот это вот эти вот все совпадения. Действительно, лето, как правило, для Крыма это такой мертвый сезон политический, и, как правило, крымские политики не участвуют в различных каких-то таких акциях, чтобы дестабилизировали ситуацию. Для этого есть осень или весна. Вот, курортный сезон кормит Крым. А здесь сразу несколько событий, которые, ну, определенное такое напряжение вносят в политическую ситуацию Крыма. И в том числе и приезд бывшего президента. Но мне кажется, все-таки здесь не стоит искать за пределами инициаторов этого приезда. Здесь больше все-таки, мне кажется, проблемы внутри русского движения, которая потерпела жесточайшее поражение на последних выборах, в принципе, раздроблена, разбита. Самые организованные группы легли под Донецких, сотрудничают с властью и так очень слабенько критикуют крымскую власть. И вот отдельные радикалы или просто группы более радикального толка, они пытаются каким-то образом обратить на себя внимание и показать, что они более перспективны, чем тоже русское единство или русская община Крыма. И вот это столкновение, радикальные более такие действия и казаков, и, с другой стороны, приезд Мешкова, и попытки отдельных крымских политиков, маргиналов, попасть в эту команду Мешкова, мне кажется, это вот больше вот в этом пророссийском политическом болоте вот попытки как-то поднять волну. Вот. Хотя допускаю, что и это попытки показать отдельным товарищам, которые отвечают за ситуацию в Украине, курируют, скажем так, Украину и Крым в Москве, показать, что вот есть такие силы, которые готовы, раньше отвечались официальной Москвой, но вот они готовы тоже влиять на ситуацию таким способом. Сам Юрий Мешков достаточно дискредитированная личность, смешная, его никто, значительно большая часть, я думаю, крымчан и политикума крымского не воспринимает серьезно. И сейчас он может угрожать самое большое вот группе «Русское единство», которая как раз сотрудничает с донецкой командой, группе, одним из лидеров, который является Сергей Цеков, и против него как раз в основном все критические заявления, замечания направлены Мешкова. Поэтому я не думаю, что это что-то серьезное. Хотя, с учетом того, что Крым очень такой деликатный регион, хрупкий в этнополитическом плане, то я думаю, что вполне допускаю, что возможно и кто-то захочет более серьезно использовать Мешкова в будущем.
Ну вот это же и есть, возможно, такой момент разочарования, знаете, разочарования тех политических сил, которые достаточно долгое время воспитывали пророссийское движение в Крыму, которые считали, что с приходом к власти Виктора Януковича и с усилением возможности, так сказать, пророссийских политических сил в Киеве, естественно, усилятся и возможности пророссийских политических сил в Симферополе. А не произошло ни того, ни другого, и идет такой лихорадочный поиск не просто ответа на вопрос, а, может быть, идет лихорадочный поиск фигур, которые могут заменить уже знакомые фигуры в крымском политикуме и быть, так сказать, более адекватными российским требованиям к политике Крыма.
Ну, возможно, да, этот поиск идет, но он не такой, если есть все же заказчики, не такой качественный, как им хотелось бы. Ведь те же господа, упоминавшиеся сегодня и Храмов, и прочие, даже представителями консульства Российской Федерации в Крыму названы провокаторами. То есть это достаточно серьезное заявление консула господина Андреева непосредственно в адрес тех, на кого, казалось бы, можно было бы опираться. И здесь Мешков был использован где-то, может быть, вот как возможность проверки настроений среди крымчан, насколько у них еще вот живы те эмоции, да, на пророссийскую идею, на объединение возможное с Россией. Показали, но большинство, мы видим, вот около недели пребывает Юрий Мешков здесь, в Крыму, пока не видно каких-то либо там волнений, настроений. Да и показательно, что на железнодорожном вокзале встречало 2-3 родственника и столько же представителей маргинальных пророссийских организаций. То есть время лечит раны, и оно показывает, что устаивается население, может быть, даже оно становится более аполитичным и настроено равнодушно к такого рода представителям, как господин Мешков.
Напомню, что в сегодняшней программе «Час прессы» участвует симферопольский корреспондент газеты «Коммерсант Украина» Заир Акадыров и корреспондент украинской службы «Радио Свобода» в Крыму Владимир Притула. Ведет эту программу Виталий Портников. И мы будем продолжать нашу дискуссию о итогах крымского политического сезона сразу же после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода». Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Вернемся в эфир буквально через пару минут.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Татарстане число погибших при крушении теплохода «Булгария» возросло до 100. Пропавшими без вести числится 29 человек, сообщает МЧС России. Опознаны тела 90 погибших. На месте, где в воскресенье затонуло судно, продолжают работать водолазы. В московской больнице скончалась еще одна пострадавшая при взрыве газового баллона во Владикавказе в конце июня. Число жертв взрыва возросло таким образом до 7. На Украине выздоровительные в лагере «Альбатрос» массовое отравление. Из лагеря в селе Любимовка в инфекционную больницу Севастополя доставлены 78 детей, предположительно граждан России, и 6 воспитателей. По факту смерти начальника управления Генпрокуратуры России Вячеслава Сизова возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По первоначальной версии Сизов покончил жизнь самоубийством. Совет Федерации одобрил соглашение об изменении границ между Москвой и Московской областью, подписанное главами двух регионов и утвержденное их парламентами. Находящийся с визитом в Вашингтоне министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня встречается с президентом США Бараком Обамой и госсекретарем Хиллари Клинтон. В Афганистане на похороны убитого во вторник младшего брата президента страны Хамида Карзая сегодня собрались тысячи людей. В столице Кипра, Никосии, около 5000 демонстрантов провели во вторник марш протеста, выражая возмущение в связи с гибелью людей при взрыве на военно-морской базе 11 июля. Произошли столкновения с полицией, есть раненые и задержанные. Международное рейтинговое агентство Moody's снизило долговой рейтинг Ирландии до неинвестиционного уровня. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – крымский корреспондент газеты «Коммерсант Украина» Заир Акадыров и корреспондент украинской службы «Радио Свобода» в Крыму Владимир Притула. Мы обсуждаем итоги политического развития Крымского полуострова. Вот за последнее время Крым не раз становился важной темой в новостях. В первой части нашей программы мы вспомнили о Юрии Мешкове. Но, Владимир, согласитесь, что первый президент Крыма, когда он существовал в крымской политической жизни, когда он был избран президентом республики, он был таким очевидным политическим лидером, лидером политических симпатий большой части населения полуострова. И он имел поддержку в Москве. Это была фигура, которая, возможно, была равна по своему там потенциалу таким фигурам, как президент Абхазии Владислав Ардзинба, который руководил процессом отделения этого грузинского региона от Республики Грузии, или Игорь Смирнов, который руководил отделением Приднестровского региона от Республики Молдавия, в состав которого входят Тираспольские, Бендерские и другие сейчас существующие в сепаратистском режиме районы Молдавии. Но у Юрия Мешкова ничего не получилось. По большому счету тут возникает вопрос. Не получилось, потому что оперативно сработало украинское руководство, которое провело блестящую операцию по устранению Мешкова из Крыма и по развалу всего пророссийского движения на полуострове, или потому что в Крыму действительно нет потенциала по отделению от Украины, потенциала, о котором так часто думают в определенных кругах российского политического спектра?
Я думаю, что и то, и второе, и еще есть и третье. Конечно же, тогда украинскому руководству, украинским спецслужбам удалось достаточно легко справиться с Мешковым. Такие усилия предпринимались. Я знаю, что украинское руководство уделяло этому значительное внимание. И были такие, даже я сказал бы, специальные операции. Но нужно учитывать то, что кто такой Юрий Мешков. Кто такие руководители Приднестровья и Абхазии? Это хозяйственные руководители, это партийные деятели, это советская номенклатура. Юрий Мешков – юрист, очень слабенький юрист, адвокат, который никогда не руководил даже секретаршей. И на этой волне он поднялся, он оратор, он очень презентабельно выглядел, он хорошо говорил, он выражал мнение действительно сотен тысяч крымчан, он был очень популярен как трибун, но на самом деле это никудышный руководитель, никудышный ни тактик, ни стратег. И поэтому украинскому руководству было легко с ним справиться. С другой стороны, действительно, на самом деле крымчане, как советские люди, как правило, достаточно законопослушны. И как только крымчане увидели, что украинская власть достаточно серьезная, жесткая, и когда начали налаживаться в Крыму эти институты украинской власти, то и появились новые лидеры, советские лидеры, которые выражали чаяния советских людей, такие как Леонид Грач, то крымскому сепаратизму пришел быстрый конец. И поэтому вот такой финал политической карьеры Юрия Мешкова. Около года он был президентом, был у власти, и в конце концов он больной дифтерией был вывезен из Севастополя самолетом Черноморского флота в Москву на лечение и больше не вернулся. Поэтому и о нем, кстати, очень быстро крымчане забыли.
Вот, Заир, Владимир говорил о Леониде Граче как о человеке, это бывший представитель Верховного Совета Крыма, бывший секретарь Крымского Республиканского партии, о человеке, который выражал мнение вот советских крымчан, советских людей, живущих в Крыму. А чьи мнения, вот чьи настроения выражает Василий Джарты? Можно ли говорить, что он, в принципе, как лидер, опирается на определенную часть людей, которые на него тоже смотрят как такого хозяина Крыма? Или это некий такой служебный инструмент для партии регионов, а никакого персонифицированного как бы лидерского проекта больше в Крыму нет и, может быть, и не появится?
Ну, здесь необходимо сказать о том, что Крым – это один из немногих регионов, который всегда горячо поддерживает нынешнего президента, будь то он там кандидатом в президенты, либо лидером партии на парламентских выборах. Поэтому любой представитель от партии регионов, который был бы здесь, был бы не только руководителем Совета министров, но и во главе другой должности, он был бы также горячо поддерживаемым крымчанами, прежде всего из-за того, что он является соратником Януковича, и вот присутствие фамилии Януковича и дает поддержку любому тому, кто здесь будет находиться. Но в случае с Василием Жерто, я, конечно, хочу отметить, что здесь есть и его заслуга в том, что крымчане могут на него, скажем так, возлагать какие-то надежды, поскольку, общаясь с рядовыми обывателями, часто приходится слышать положительные отзывы, что, мол, он наводит порядок, но, с другой стороны, все понимают, что он не местный и приезжий, и на это также обращают внимание крымчане.
Скажите, Володя, вот в принципе, если говорить о перспективах политического развития Крыма, это все-таки куда? Путь к стабилизации или к кризису, если вот так вот посмотреть?
Я хочу для начала просто не согласиться немного,
да, пожалуйста,
с Заиром. Мне кажется, сейчас меньше всего крымчан волнует, приезжий Жерто или не приезжий. Абсолютное большинство крымчан — это приезжие, либо их потомки. Это люди, которые приехали. Жерто приехал 2 года назад. Кто-то приехал 5, я приехал 25 лет назад, кто-то приехал 50 лет, но практически все приехали. Даже крымские татары, репатрианты, которые возвращались из мест депортации, большинство из них родились в местах депортации, тоже приехали. Поэтому так легко Жерто удалось сместить крымскую элиту, поскольку для большинства крымчан приезжий, не приезжий, мало значимо. Что же касается перспектив Жерто, сможет ли он стать политиком, сможет ли он перестать быть просто приложением к имени Януковича в Крыму, я думаю, что он пытается это сделать. Я думаю, что Жерто сейчас пытается каким-то образом что-то найти, то, что важно для крымчан, помимо того, что он является представителем президента Януковича. Тем более, что нынешней украинской власти приходится делать очень много непопулярных шагов, и со временем популярность Януковича в Крыму снижается. Вот. В этой ситуации, мне кажется, что главное, что нравится крымчанам Жерто, это вот уверенность, твердая рука, то, что крымчане наконец видят, что что-то меняется в Крыму, делаются какие-то дороги, асфальтируется что-то, где-то строится. Понятно, что это инвестиции из Киева, это государственные вливания финансовые. Сейчас Крым очень заинтересован, в том числе и Жерто очень заинтересован, чтобы пошли иностранные инвестиции, поэтому и правительство Крыма, и правительство Украины обращает очень сильно внимание на позицию европейских стран, американцев, которые подсказывают часто, что делать и как делать в Крыму. И поэтому мы знаем, что программа Европейского союза «Восточное партнерство», значительная часть финансовых ресурсов, предоставленных Украине, они идут в Крым. И поэтому Крым в этом очень заинтересован. Я думаю, что Жерто, он просто будет вынужден вести себя как политик, не просто как управленец и ставленник президента, а он должен уже в определенной мере находить и диалог, в том числе и с крымской элитой, которую он отодвинул. И очень важно, мне кажется, что ты прав, Виталий, когда говорил, что Крым может стать вот таким политическим болотом. Реально Крым становится таким политическим болотом, в Крыму нет оппозиции. Но, с другой стороны, зреют протестные настроения и среди части населения, и, конечно же, среди крымской элиты. Хотя зачистка очень серьезная прошла, но, тем не менее, с крымской элитой Жерто придется считаться. И я думаю, что вот сейчас следующий этап — это будет как раз уже поиск какого-то диалога и с крымскими элитами маленькими.
Я хотел бы вот еще понять, когда мы говорим за иерокрымско-татарском политическом процессе, да, то у нас получается, что там тоже все-таки вот есть некая безальтернативность развития. Потому что вы, когда вы говорите о каких-то силах, которые извне поддерживаются или Киевом, или там еще кем-то, противовес Меджлису, противовес Мустафе Джемилеву, то мы должны из этого сделать вывод, что вот реально ничего не Джемилевского, ничего не связанного с фигурой главы Меджлиса, возникнуть в Крыму вообще не может у крымско-татарского народа. Это тоже такой интересный момент развития, правда? И долгий.
Ну да, сейчас это так. Сколько они пытались извне сделать какую-то более-менее стоящую силу, альтернативную силу, ну все эти попытки проваливались и попросту не находили поддержки среди крымско-татарского населения. Но чем это тоже какое-то уникальное явление, поскольку господин Джемилев уже бессменно на протяжении 20 лет руководит представительным органом крымских татар. Я не могу сказать, что он пользуется большой поддержкой, поскольку выборы показывают, что с каждым годом та сила, за которую призывают голосовать руководители Меджлиса, она получает все меньше и меньше голосов избирателей, то есть крымско-татарский электорат не настолько активно идет на выборы, как это было в начале 90-х, середине 90-х, то есть практически становится таким же, как и не крымско-татарский избиратель. Но, опять же, нет другой силы, за которую готовы пойти крымские татары на данный момент. Появится ли она в ближайшем будущем, я очень в этом сомневаюсь. То есть все здесь зависит от самого Мустафы Джемилева. Если он захочет, чтобы такая сила появилась, и она не обязательно должна быть жестко оппозиционной, то есть это может быть внутренняя какая-то оппозиция внутри Меджлиса, то, конечно, такая сила может появиться. Но если нет, то в ближайшее время, пока жив-здоров Мустафа Джемилев, то и вряд ли ожидается смена лидера.
Владимир, вот мы не поговорили о таком важном факторе, который всегда определял крымское политическое развитие, так или иначе, и тоже в последнее время как-то не очень заметен, как фактор Севастополя, да? Это всегда было государством в государстве. И всегда севастопольские власти вели себя иначе, чем власти Крыма. А теперь такое ощущение, что Севастополь, в принципе, встроен в ту же вертикаль принятия решений, что и Крым, и Украина в целом. Виктор Янукович абсолютно спокойно поменял руководителя севастопольской городской администрации, когда оказалось, что есть проблемы хозяйственного характера, и тоже не было никаких с этим сложностей. И вообще, кажется, что Севастополь тоже как такая самостоятельная политическая единица перестал существовать. Вот город русских моряков, и туда едет спикер Государственной Думы Борис Грызлов и так далее. А по большому счету, с политической точки зрения, это теперь просто райцентр. Такое ощущение складывается.
Ну, в принципе, да, я согласен. Но во многом здесь другие немножко процессы и другие причины, чем в Автономной Республике Крым. Понятно, Севастополь отдельная совсем административная единица. Вот. И здесь больше всего, мне кажется, повлияли Харьковские соглашения. И поэтому это очень сильно сняло напряжение в самом городе. Харьковские соглашения в меньшей мере повлияли на ситуацию в Крыму. Даже больше радикализовали, мне кажется, настроение в самом Меджлисе, где вызвали, то есть возникли идеи проведения международного форума в защиту крымских татар и их безопасности в Украине, поскольку они почувствовали от харьковских соглашений угрозу. В Севастополе большинство населения восприняло это достаточно позитивно, и это сразу же выбило, скажем так, почву из-под ног пророссийских радикалов. С другой стороны, Черноморский флот пребывает в очень сложной экономической ситуации. Мы знаем массовые сокращения, которые длились в течение нескольких лет. Сейчас банкротство, процедура банкротства строительного управления заканчивается, и сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы сюда на его место пришел какой-то российский инвестор и выкупил эти мощности, поскольку это очень серьезная социальная проблема для города. Хотя во многом это противоречит договору Украины и России по разделу Черноморского флота, но я думаю, что официальный Киев будет вынужден согласиться на то, чтобы российские инвесторы пришли. Вот. И сейчас стоит вопрос о том, чтобы значительную часть территории, объектов Черноморского флота, которые не используются, нужно передавать городу для его развития. Я думаю, что Киев будет эти вопросы постоянно ставить перед Москвой. Москва, с учетом ситуации в целом украинско-российской, сейчас не педалирует какие-то процессы в Севастополе, там тоже чувствует уязвимость флота и позиций флота в городе. Поэтому действительно ситуация общественно-политическая в городе достаточно спокойна и очень сильно, очень радикально с ней изменилась по сравнению с предыдущими годами. И так очень легко и очень просто прошла смена власти в Севастополе, главы администрации без каких-то потрясений, даже без какой-то внутренней оппозиции, проявления этой оппозиции. Вот. Пророссийские радикалы сейчас в такой же прострации, как в Севастополе, как и в Крыму, и поэтому действительно во многом это можно сравнить с таким большим районным центром. Хотя я думаю, что сейчас будет на первое место выходить вот эти экономические процессы вокруг Черноморского флота. Вот эти проблемы взаимоотношения, проблемы этих земель, которые пустуют, которые очень важны с экономической точки зрения. Я думаю, что вокруг этого будет вестись какая-то такая скрытая соперничество, борьба. Это не политическая борьба, хотя я не думаю, что это будет выплескиваться в политическое какое-то противостояние, поскольку речь идет о том, чтобы на месте Черноморского флота, гордости русских моряков, развивать какие-то экономические проекты, в которых заинтересована и Москва, и Киев.
Вот вопрос с Фейсбука, Заир, может, вы на ответите, вопрос от Дмитрия. Можно ли сказать, что сегодня роль Москвы в политическом развитии Крыма после победы Януковича гораздо ниже, чем это было, когда президентом был Ющенко?
Ну, безусловно, так можно сказать. Если раньше севастопольцы могли апеллировать, да, на то, что вот видите, такой прозападный президент, а в нашем городе абсолютно не учитывается настроение пророссийского населения, то сейчас во главе государства стоит человек, за которого большинство севастопольцев и голосовали. Поэтому предъявлять-то некому особо. Ну и потом необходимо учитывать фактор Юрия Лужкова. Когда он был мэром, то всем известно, что шла серьезная финансовая поддержка в развитии Севастополя, но с его уходом все эти потоки были обрублены, и фактически Севастополь остался, вот, скажем так, в самостоятельном плавании, исключительно на средства, которые выделяются из госбюджета, или же за те средства, которые идут со стороны Черноморского флота, но опять же, они все идут в Киев, ну а потом уже идет перераспределение, опять же, не в пользу Севастополя, как им хотелось бы. Вот так.
Ну, это вот, да, я вот, это я, по Севастополю я понял, да, слушатели, я имею в виду вообще Крым, да, это мы можем с вами вместе поговорить. Вот, роли, давайте вот тогда, да, Владимир, вы уже начнете это тоже отвечать на этот вопрос, потому что это вот российская роль в Крыму, да, роль российского руководства в Крыму как в таковом, ведь она же и при Ющенко была достаточно ощутимой, Россия все как могла, так на эту крымскую педаль нажимала и нажимала, а сейчас, насколько это вообще нажатиями, мы вспоминаем, помним имена одиозных российских политиков, там, депутатов Государственной Думы, там Константина Затулина, Сергея Маркова, бывшего московского мэра Юрия Лужкова, людей, которые делали себе карьеру на Крыме, которые, в принципе, в российской политической жизни не играли уже никакой роли, ну, по крайней мере, когда мы говорим о депутатах, это уж точно можно сказать, а в украинской политической жизни они постоянно присутствовали с крымской проблемой, и трудно было понять, либо они самостоятельно занимаются провокативной деятельностью, либо они исполняют заказ свыше, заказ Кремля. Сейчас все эти люди не существуют, они стали маргиналами как в Москве, так и в Киеве, так, наверное, и в крымской автономии. И это важный, наверное, момент, отличающий Крым до Януковича и Крым после Януковича.
Я абсолютно согласен. Согласен и с тобой, Виталий, и с Заиром. Во-первых, действительно, сейчас президент и правительство выражают, то есть те, за которых голосовало большинство крымчан, абсолютное большинство крымчан и севастопольцев. С другой стороны, действительно произошли определенные политические изменения в Москве, и те политики, которые здесь были очень влиятельные, российские политики, они маргиналы сейчас в России, в Москве, и поэтому, естественно, изменилась ситуация, очень сильно изменилась ситуация в Крыму. Но, тем не менее, мне кажется, что многие эксперты, с которыми я разговаривал здесь в Крыму, ожидает, что все-таки вот этот возврат России все-таки произойдет. Он произойдет ближе к выборам парламентским в осенью нынешнего года. года в России парламентским, а потом и президентским выборам в России. Поскольку уже известно, что тот же Константин Затулин работает в команде Владимира Путина, и вот эта новая структура Росукрконсалтинг, которая начинает несколько проектов новых мощных в Украине и в Крыму по работе с журналистами, с экспертами, политтехнологами и так далее. То есть это уже такое первое возвращение Затулина после его падения в Москве. Какие-то деньги выделяются, видимо, кто-то в Москве под это выделяет. И поэтому полное сокращение российского влияния, конечно же, не произошло. Оно, может быть, переместилось больше в посольство и в консульство, которое сейчас больше изучает ситуацию. Но я думаю, что со временем мы почувствуем, что все-таки российское дыхание вот этой предвыборной борьбы в Крыму, оно ощутимо. И я думаю, что крымская карта в этом плане российскими политиками, в первую очередь Владимиром Путиным, будет разыгрываться.
А вы, Заир, вообще рассчитываете розыгрыша вот крымской карты российскими политиками, может быть, не во время российских, а во время украинских парламентских выборов?
Вполне возможно. И вот о чем мы говорили во время передачи, вы подчеркнули, что и Россия ищет людей, да, на которых можно было бы сделать ставку. Все можно ожидать, поскольку выборы непредсказуемо, может быть, ситуация через год. Да, мы сейчас видим определенную стабильность в этом плане, но что будет летом 2012 года, а еще ближе к осени, тут сложно что-либо прогнозировать. Ну, возможно, что за это время удастся вырастить или найти, опять же, каких-то ярких лидеров. Но я пока не вижу таких людей, которые способны быть вот во главе пророссийского движения, в частности, в Крыму.
Вот еще Евгения пишет на Фейсбуке. Вы предлагаете обсуждать тему политического развития Крыма. В это время курорт умирает, и так продолжается уже многие годы. Россияне в Крым перестали ездить и интересуются политической жизнью полуострова. Смешно. Владимир.
С учетом того, что россияне перестали ездить, я бы не сказал, едут. И я думаю, что права читательница или писательница в том плане, что действительно крымский курорт умирает, поскольку не было инвестиций многие годы ни в инфраструктуру, ни в курорты сами. И что-то нужно делать. Именно поэтому сейчас правительство Джерты заинтересовано, чтобы инвестиции эти приходили, придумывают разные проекты, в том числе иногда даже фантастические, там типа Крымская Анталия на северо-западном побережье. Вот. Но тем не менее, то есть что-то сейчас пытается делать, и какие-то вещи продумывают, пишут, предлагают, ищут деньги. Во всяком случае, что-то делается, то, что не делалось в предыдущие годы. Ну, вот. Но на самом деле это большая проблема. И сейчас вот Крым ищет свое место среди соседей, среди тех стран, где курортная сфера, где туристическая сфера развита, поскольку как один из наших коллег, журналистов и экспертов, Клименко сказал, что Крым отстал от них навсегда, но Крыму нужно найти все-таки свою нишу, что он может предложить. Либо это будет пляжный отдых, что просто невозможно, потому что он самый северный курорт среди вот этих конкурентов. Вот. Либо это что-то новое, что-то другое. Это будет медицинский туризм, медицинский какой-то отдых, либо спа, что-то связано, либо туристический, либо этнотуризм, либо исторический туризм. Крым находится сейчас в поиске. И, конечно же, этот поиск усложняется вот этими политическими дрязгами, политическими неурядицами, как в самой Украине проблемами, так и в Крыму, и в том числе и не помогает этому и российское влияние, влияние российских политических дрязг, которые надвигаются, вот этого соперничества в тандеме и прочие вещи. Даже если бы соперничества этого не было, но я говорю, крымчане всегда чувствуют российские выборы, чувствуют вот очередным обострением политической ситуации в Крыму.
Заира, вы вот так же считаете, что Крым может что-то отыскать свое в результате поисков, если угодно, самоидентификации, может быть, не только курортной, и вообще и территориальной в целом?
Ну, курортная я очень сомневаюсь, несмотря на то, что в беседе с различного рода чиновниками, политиками приходится слышать, что лучше Крыма места на земле нет, но когда понимаешь, что он сам отдыхает в куче зарубежных стран, уходит туда в отпуск, поэтому очень большие сомнения насчет того, что Крым может действительно составить конкуренцию общепризнанным мировым курортом. Но очень показательный случай, мне рассказывали коллеги, когда приезжали делегации из Японии, и чиновники из Министерства курортов крымского их возили по различным достопримечательностям, говорят, вот у нас есть море, японцы, но так у нас есть больше моря, у нас есть ботанический сад, говорит, у нас есть целый остров с таким садом. То есть их абсолютно не заинтересовала курортная сфера, а знаете, что их могло заинтересовать? Сельскохозяйственное направление, выращивание пшеницы. Вот, казалось бы, в Крыму вот на это они обратили внимание. Поэтому говорить о том, что курорт может развиваться, ну, если так долго будут продолжаться вестись поиски вот этой ниши Крыма в общемировой курортной сфере, то так можно ничего не добиться. Ну, сейчас идут попытки привлечь различного рода инвесторов. Тут заявления были о том, что будет строить свою сеть Хилтон, еще ряд других известных гостиничных комплексов, но только на словах. А вот в других направлениях, ну, сложно сказать, есть на севере промышленные крупные предприятия, как «Титан» в Армянске, «Крымсода» в Красноперекопске, известно, кому они принадлежат. Может быть, строится сейчас завод в районе Керчи, цементный, казалось бы, да, то есть все вопросы экологии здесь снимаются. Что это можно предложить? Ну, я затрудняюсь ответить, и, к сожалению, не являюсь специалистом в этой сфере, но посмотрим. Сейчас мы видим попытки власти акцентировать внимание именно на развитии курортной сферы.
Я поблагодарю наших гостей, корреспондента газеты «Коммерсант Украина» в Крыму Заира Кадырова и корреспондента Украинской службы радио «Свобода» на полуострове Владимира Притулу за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, что были с нами сегодня. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. До новых встреч. Всего вам доброго, господа.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. В поликлинике даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».